Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Светлом радио. Дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь, в этой студии, я, Алексей Пичугин. Пятница, и, как всегда, в этот день... А здесь же Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
События последних дней, важные события, которые затрагивают интересы православной церкви на Украине, это все связано с законопроектами, которые рассматривала, вернее, не стала рассматривать по последним данным Верховная Рада. Последние дни были очень напряженными, все внимательно следили. Ну, в конце концов, вчера стало известно, что с повестки дня пока, по крайней мере, эти проекты были сняты. Но об этом очень много говорили, опять же, в последние дни и в СМИ. И вы, Владимир Романович, тоже это комментировали. Давайте как-то обобщим, какая опасность грозила или, возможно, продолжает грозить в некотором роде православной церкви на Украине.
Речь идет о двух законопроектах, которые довольно давно уже пытаются внести на рассмотрение Верховную Раду. Первый законопроект 4128, он предполагает изменения в закон о свободе совести и предполагает, что каждый человек вправе обозначать свою религиозную самоидентичность, так сказать, самостоятельно. Ну, казалось бы, что здесь такого плохого, а как еще иначе?
А, да, действительно, но было разве иначе?
Да, но на практике в современной Украине практически это будет означать следующее, что вот если есть у нас некий храм, да, который принадлежит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, то в этот храм могут прийти люди, и заявив факт того, что они проживают, допустим, в этом, не знаю, городе или деревне, да, или даже не заявляя, не подтверждая это там какими-то фактами проживания, заявить о том, что этот храм их.
Он нам нравится, мы будем сюда ходить.
Мы, прихожане этого храма, мы определяем идентичность вот себя, соответственно, нашей общины и, значит, этого здания, вот, как храм так называемого, например, Киевского патриархата. А хочу напомнить, что на Украине сегодня существует только одна каноническая православная церковь, то есть церковь, которая признается всеми православными поместными церквями. Это Украинская православная церковь Московского патриархата. Никакой другой православной церкви в каноническом пространстве, в каноническом поле не существует. На Украине, вот. А и существует раскольнический, так называемый, Киевский патриархат, ну и некоторые другие юрисдикции. И, соответственно, это означает на практике, опять же, может означать и открывает возможность, или как справедливо в данном случае применяли известное выражение «ящик Пандоры», да, какого плана, открывает возможность перевести захваты храмов, которые осуществляли раскольники последние несколько лет, вновь стали осуществлять, в законную плоскость. Что я имею в виду? Мы неоднократно уже говорили, что захваты храмов, к сожалению, продолжаются. С 2014 года раскольники отобрали около 40 храмов. 40 храмов отобраны, при том, что юридически местная власть принимала решение в пользу Украинской Православной Церкви.
Но, а как эти захваты происходят?
Просто, ну, самозахват, да, то есть силовыми методами.
То есть был настоятель некий отец Петр, больше туда не пускают.
Да, да, и были ситуации, вот знаменитая ситуация в селе Птичье в Ровенской области, когда просто закрылись в храме настоятель с прихожанами, им отключили отопление, свет, там, и они, в общем, длительное время довольно там находились, в осаде, если угодно, вот, пытаясь защитить храм и свое право находиться в своем храме. Вот. Так вот, теперь эти захваты будут проходить, если этот, не дай бог, будет принято, на законных основаниях. А второй законопроект говорит о некоем особом статусе церкви, религиозной организации, если ее центр формулирует этот закон, находится на территории государства-агрессора. Ну, понятно, кого на Украине сегодня называют государством-агрессором, и понятно, против кого в первую очередь направлен этот закон. Говорю, говорю в первую очередь, потому что на самом деле существуют на Украине и протестантские организации, которые так или иначе связаны с протестантскими организациями в России и так далее. И, кстати сказать, именно поэтому большинство религиозных организаций Украины выступили, подавляющее большинство, против
в том числе и католическая церковь, на Украине представлена довольно широко.
Довольно широко, да. Но я хочу обратить внимание вот на что. Потому что на самом деле, конечно, единство Русской Православной Церкви и Украинская Православная Церковь Московского Патриархата находится в каноническом общении с Русской Православной Церковью, за богослужениями литургически там поминается патриарх. Но вот эта церковь абсолютно самостоятельна в финансовом плане, административном плане, в вопросах, любых вопросах кадровых решений.
В том числе и в избрании предстоятеля.
В том числе и в избрании предстоятеля своего, то есть предстоятеля Украинской церкви, но законопроект сформулирован таким образом, что он позволяет, вроде бы законопроект, который должен правовые вопросы регулировать, да, но он позволяет трактовать вот эту каноническую связь Русской церкви, единство Русской церкви, как то, что законом, получается, теперь будет приводить к особому статусу. Что этот статус будет означать? То, что кадровые назначения вот такой церкви должны будут согласовываться с Министерством культуры. А в особых случаях государство может просто такую церковь закрыть.
А почему Министерство культуры?
Ну, вот так, такое, так сказать, принято решение. Значит, религия проходит по ведомству культуры на Украине сейчас, вот поэтому предлагается. Есть такая версия, которую озвучивали некоторые украинские аналитики и журналисты, что вот этот второй законопроект, как заведомо, ну, дикий, в общем, на самом деле, он намеренно был предложен для того, чтобы...
Принять
второй, так сказать, под шумок, что называется, и отвлекая внимание вот тем, что второй будет отозван. Вы знаете, и я еще раз хочу об этом сказать, что в силу такой серьезности ситуации, вот накануне рассмотрения этого вопроса предполагавшегося рассмотрения, Святейший Патриарх Кирилл направил письма некоторым политическим лидерам, это лидерам Нормандской четверки, а также религиозным лидерам мировым. И
Всемирный Совет Церквей тоже высказывался
по этому вопросу. Всемирный Совет Церквей, генеральный секретарь ООН, обозначив свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. И была и публичная реакция, в частности, генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей обратился к Порошенко после получения письма патриарха Кирилла, вот, и где также выразил обеспокоенность вот этими законопроектами. Так что вот такая вот тема. Ну, вот действительно, по последним данным, вчера, по крайней мере, вопросы не рассматривались.
Угу. Но действительно, угроза сохраняется, что это может быть рассмотрено.
Мы уже в области гипотетики, но да. пока мы можем констатировать только то, что вот на вчера рассмотрение этих законопроектов не состоялось.
Но, насколько я помню, поправьте меня, если ошибаюсь, президент Украины, господин Порошенко, он является прихожанином храма именно Московского патриархата.
Он являлся, сейчас сложно сказать, он, я так понимаю, сейчас посещает там различные храмы.
Ну, будучи президентом, общается... да, он должен делать какие-то реверансы в разные стороны, наверное, но тем не менее...
Ну, там канонически... все несколько сложнее, но он действительно раньше был прихожанином. Да, одного из храмов наших.
В том числе и, опять же, помимо Виктора Ющенко, все остальные украинские лидеры были также прихожанами храма Московского патриархата, и все-таки большинство украинского такого политического эстаблишмента также придерживаются...
Просто православных на Украине, большинство верующих православных — это члены Украинской Православной Церкви.
Угу. Ну, возможно, именно поэтому пока мы видим...
Видим, что там за два дня было собрано 300 тысяч подписей на Украине.
Против.
Вот, против, конечно. Это, там было ведь перед Радой было стояние в четверг. Около 10 тысяч человек пришли с молитвами, чтобы блаженнейший митрополит Ануфрий обратился к депутатам Рады.
И до этого еще было письмо патриарха за несколько дней.
Так я, да, собственно, об этом, да, и говорю, что...
А суть письма патриарха в чем состояла?
Именно в обеспокоенности, и там было довольно жесткие данные оценки. Святейший патриарх говорил, что вот этот второй законопроект, он сравним разве что вот с... значит, ситуации в нацистской Германии, с нацистскими какими-то законами, и что даже в коммунистическом прошлом, при коммунистическом режиме не было таких законов, как вы помните, коммунистический режим как раз декларировал свободу вероисповедания. И законодательно вот такое жесткое отношение... тем не менее. Но я, кстати, у себя в Фейсбуке об этом написал, что даже Сталин, который, понятно, каким отношением к церкви отличался, и другие советские лидеры, но никто не додумался в законодательном плане попытаться узаконить то, что вот пытаются...
Смотрите, с обновленцами такая ситуация была в 20-30-е годы, также с захватом храма, с переводом их в собственную юрисдикцию.
Ну, будем надеяться, что вот действительно, может быть, будем надеяться, что в этой истории поставлена точка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в гостях у «Радио Вера» сегодня, как всегда, по пятницам, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». Еще одна важная тема – это привоз в Россию впервые в истории мощей святителя Николая из города Бари. Но тут надо оговориться, наверное, что многие думают, что привезут все мощи, которые хранятся в городе Бари. Нет, привезут только частицу, правда, большую. Расскажите об этом подробней, потому что я думаю, что многие православные верующие, люди, которые как-то себя причисляют к христианскому миру, это очень важное событие.
Да, я совершенно с вами согласен. Действительно, ну, наверное, уже многие слышали, там, читали о том событии, что это впервые за много столетий.
Вообще впервые, по-моему.
Да, вообще впервые, естественно, да. Ну, понятно, что есть какие-то частицы мощей, значит, в разных храмах, но здесь, мне кажется, что когда на этом пытаются как-то вот либо иронизировать, либо как-то более жестко к этому относиться и говорить о том, что вот какая разница. Мне кажется, здесь забывают о самом главном. Действительно, именно потому, что у нас отношение вот не должно быть у христианина не как к магическому чему-то, да, то вот сам факт, это ведь что такое поклонение мощам, вот, которое сейчас предстоит? Да? Это будет такое маленькое паломничество для каждого человека, да, который, там, если москвич должен будет там приехать, прийти, если, поскольку только в Москве и в Петербурге будут мощи, то, конечно, надо будет приехать либо в Москву, либо в Петербург, видимо, отстоять какую-то длинную очередь. Да? И это такое своеобразное паломничество. Да не своеобразное, просто это паломничество. Да? И понятно, что, конечно, есть там в разных храмах, но такое количество людей, которые придет, когда все состоится, и привезут мощи, конечно, ни в один храм не придет никогда. Поэтому вот о чем мы говорим, вот почему мы говорим о важности этого. И для людей, конечно, это будет такой вот, ну, говоря языком академическим, религиозный опыт, говоря таким христианским, да, это духовный опыт. Вот. И поэтому, конечно, мне кажется, это очень важно. И мы знаем, что святитель Николай действительно... святой, который помогает, есть множество историй его помощи по искреннему обращению людей к нему, и это действительно один из самых любимых и на Руси всегда был. Да,
ну, не только на Руси.
Не только, естественно, на Руси, потом, да.
Почитание это как, во всем христианском мире.
Во всем христианском мире, безусловно, но поскольку мы про Россию говорим, да, сейчас, то я говорю, что вот у нас это, конечно, один из любимых святых. Вот. И вот уже 21 мая мощи прибудут в Москву. И,
уже послезавтра.
Да, послезавтра и в храме Христа Спасителя.
Причем довольно долго они здесь пробудут, насколько я понимаю, до 12 июля в храме Христа Спасителя, и в Петербурге до 28 июля. Где-то в Петербурге, честно говоря, я не помню где.
А, по-моему, пока там открытый вопрос.
Понятно.
Если я не ошибаюсь, могу сейчас...
Все равно возникает вопрос, который каждый раз возникает, когда в Россию приезжает та или иная святыня, те или иные мощи, выстраивается длинная очередь. А частицы-то есть, то, о чем вы сказали. Вот есть частицы мощей святителя Николая в разных храмах в Москве.
Да-да-да.
Я помню, что когда привозили мощи Андрея Первозванного, большой фрагмент мощей всегда находился в Елоховском соборе. Но туда никогда не бывает очередей. Почему так? Неужели действительно важно для человека, что привозится большая частица?
Или... Нет, ну это не вопрос, конечно, размера частицы. Мне кажется, вот мне кажется, что я попытался на него ответить. Да? То есть, ну, точнее, не на него ответить, я предложил задаться другим вопросом. Да? Не почему, а для чего. Да? То есть, ну вот потому. Вот по разным причинам люди, вот повторяю, мы никогда не соберем столько людей, сколько сейчас, мы можем предположить, соберется. Да? Вот ни один из храмов, где эти частички мощей находятся. Здесь просто, ну, это некое событие непосредственно вот из Бари, вот таким образом привозят. И это, конечно, мне кажется, такой момент сам по себе является в том числе и информационным поводом, да, то есть об этом широко рассказывают в разных средствах массовой информации, там пишут в соцсетях и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что хорошо, что вот это станет для людей возможностью какого-то духовного движения.
Я, например, в этом вижу какой положительный момент? Такой, что это бывает крайне редко, что привозят святыню не из православного мира, а из католического.
Да, это тоже совершенно правда.
Важно для общения христиан друг с другом.
Да, может быть, стоит напомнить, что, собственно, договоренность о том, что мощи будут привезены, была достигнута на встрече святейшего патриарха с папой Франциском. Угу. Вот, тогда об этом шла речь, тогда было принято решение.
Ну, может быть, действительно, с привозом мощей святителя Николая вот тут находятся важные какие-то аспекты, точки соприкосновения, то, что христиане разных стран, разных абсолютно конфессий таким образом хотя бы как-то общаются. Но вот когда привозили поезд Богородицы, ведь, насколько я помню, в соседнем Обыденском храме, который рядом с храмом Христа Спасителя, хранился фрагмент тоже поезда Богородицы.
Ну да-да-да, туда... но это же то же самое, о чем мы с вами уже говорим, да, что это вот, ну, да, вы понимаете, по большому счету, вот если с таким подходить, ну, для кого-то это не важно, ну, человек может не идти, это же, нет же установки, что вот все должны непременно, так сказать, попасть. Но мне просто кажется, что более того, это ведь, я не зря вот на этом делаю акцент, да, на том, что это некое духовное движение. А что такое движение? Слово «движение» однокоренное со словом «подвиг». Да, подвиг – это тоже движение, движение ко Христу. Вот очень важно, чтобы люди, которые придут, вот мы, придя к поклониться, значит, мощам святителя Николая, чтобы это для нас было частью вот такого духовного движения ко Христу, ко Христу. Это действительно ведь связано с каким-то, если хотите, здесь есть аскетический момент, потому что мы понимаем, что придется отстоять очередь. Да? И недаром вот наши коллеги, пресс-секретарь святейшего патриарха, священник Александр Волков подчеркнул на пресс-конференции, которую они на днях проводили, да, посвященную привозу мощей, что не будет никаких VIP-билетов, это просто обесмысливает всю, так сказать, ну, VIP-билет — это само по себе название там странное, ну, да?
VIP-проход,
да, какой-то подходов, потому что это обесмысливает саму идею вот этого паломничества, да, которое предполагает какую-то, ну, вот такую духовную, вот, некую духовную работу, да, которая связана с физическим моментом, как любая духовная работа.
Любой человек, несмотря на свое положение, должен будет отстоять эту, скорее всего, действительно большую очередь.
Да.
Еще важная тема. 24 числа на следующей неделе День славянской письменности и культуры. 25 числа мы отмечаем десятилетие воссоединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Вот прошло 10 лет.
Дата 17 мая.
Но там будет... праздноваться, насколько я понимаю, 25-го
числа. Знаете, как, да, мы вспоминаем в эти дни, да, а будет праздноваться, как бы будет об этом, мы будем говорить об этом, и просто не только говорить, потому что 25 мая будет освящение собора.
Вот, да, я как раз хотел об этом сказать. Собор новомучеников-споведников российских в Сретенском монастыре. Там много говорилось о том, когда он начинался строиться, там были разные аргументы и за, и против, и градозащитники выступали по поводу того, что сносился маленький квартал домов. Но, тем не менее, храм появился, он действительно очень большой, его видно практически из каждой точки московского центра.
И очень красивый, конечно, очень красивый храм.
И это будет действительно, я так понимаю, большое торжество.
Да, большое торжество, святейший патриарх в сослужении многих архиереев И...
А когда его строили, закладывался какой-то символизм в то, что храм новомучеников-исповедников появился не просто в центре Москвы, не просто в Сретенском монастыре, а в непосредственной близости от Лубянки со всей его историей?
Ну, я не думаю, что это было главным фактором, определяющим место строительства, конечно. Вот. Но, безусловно, это, так сказать, наверное, важное. И это не главное, но это тоже значение, конечно, мы можем здесь увидеть и, так сказать, обратить на это внимание.
Ну, там, да, потому что самое интересное это в том, что основные репрессивные методы, расстрелы в Москве происходили не на самой Лубянке, а в здании, которое практически примыкает к Сретенскому монастырю, буквально через два дома от него.
Да.
Что тоже, в общем, наверное, как-то.
Да, но мне кажется, что знаете, это очень важные символы, символы вот того, что в нашем обществе и в нашем государстве сейчас меняются отношения там, к церкви, к памяти новомучеников. Да. И это, мне кажется, что это очень-очень важно, конечно.
Я напомню, что Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, гость программы «Светлый вечер». Мы вернемся в эту студию через минуту. Я Алексей Пичугин. Никуда не уходите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».